Глава 13. Не успела она заснуть, как через несколько секунд уже снова пробудилась. Во всяком случае, так показалось ей. В ее сознании этот сон продлился совсем недолго. Но потом она увидела, что вокруг темно, и только лунный свет просачивается сквозь полуподвальное окошко. Не может быть, чтобы уже наступила ночь. Она замерзла. Привстала, огляделась вокруг. Позвала. «Паскаль!» Ответа не было. Только тогда она заметила, что нету больше ни старого компьютера, ни причудливого гардероба, ни грима, ни париков. Съестные припасы тоже исчезли. Полуподвал был пуст, словно человек в красной лыжной маске здесь и не жил никогда. Будто Паскаль даже и не существовал в природе. Эта мысль привела Милу в смятение. Что это? Очередной обман энигмы? Если она не хочет потерять рассудок, надо уходить. Надев кожаную куртку, она поднялась по лестнице, ведущей в столовую особнячка. Шторы по-прежнему задернуты, и Мила узнала тот же химический запах сжженного пластика, какой почуяла накануне. Это не игра воображения. Убедилась она. В гараже никаких следов старого Peugeot 309, на котором ее сюда привез таинственный провожатый. Мила закрыла за собой дверь, обернулась и тут же поняла, откуда исходит вонь. Верхний этаж сильно пострадал от пожара. Теперь уже не казалось странным, что в особнячке никто не живет. Высокая ограда окружала участок. Ворота в конце подъездной дороги были заперты на замок, и Миле пришлось перелезать. Как она и предполагала, особнячок находился в жилом квартале на окраине города. Все дома были похожи: сад, английская лужайка, покатая крыша и гараж. Вокруг никого. Если только Мила не проспала больше суток. Все еще длилась суббота. «Нужно уходить отсюда», — повторила она, зябко кутаясь в кожаную куртку. Среди автомобилей, припаркованных вдоль обсаженной деревьями улицы, поискала такой, который можно взять взаймы. Вспомнила, как Паскаль говорил о том, как отслеживают машины. Не решив еще, можно ли этому человеку доверять, все-таки выбрала старый Volkswagen серого цвета. Она подобрала с земли кирпич, подошла к машине и разбила окошко со стороны водительского сиденья. На всю улицу заорала противоугонная сигнализация. Мила быстро сунула руку в салон и открыла дверцу. Уселась, разобралась с проводами. Не прошло и 30 секунд, как сирена умолкла и завелся мотор. Быстро отъезжая от квартала, она подумала, что есть только одно место, куда она может направиться. «Я больше ни на кого не могу положиться», — выпалила она, едва отворилась дверь. Саймон Бериш растерянно взирал на нее с порога. На нем была роскошная белая рубашка, от него исходил запах слишком сладких духов, опять-таки ландыш и жасмин. Одного взгляда ему хватило, чтобы понять — у Милы серьезные проблемы.
«Погуляй немного и возвращайся через 15 минут», — сказал он перед тем, как закрыть дверь.
Вместо этого она затаилась в темном углу лестничной площадки и стала ждать. Вскоре дверь снова открылась, и Бериш распрощался с какой-то женщиной, поцеловав ее в губы. Из своего укрытия Мила смогла рассмотреть ее лицо. Очень привлекательное. Теперь понятно, чьими сладковатыми духами пахло от Саймона. «И от альбиноса из поезда», — вспомнила она, содрогнувшись.
«Так и знал, что ты во что-нибудь вляпаешься», — укорил ее друг, впуская в теплую, пронизанную светом и уютом квартиру.
Хич завертелся рядом, напрашиваясь на ласку, но Мила была не в том настроении.
«А где Алиса? Опять оставила ее у подружки?»
— громко спросил Саймон, относя на кухню два круглых бокала с красным вином и ставя их в мойку. «Алиса пропала, Саймон! Ее похитили!» Тот замер, не успев поставить бокалы. Мила бросилась на диван, схватилась за голову. Полицейский направился к ней.
«Что случилось?»
— сурово проговорил он, наклоняясь к ней. Она подняла голову, встретив его ожесточившийся взгляд. «Что ж, она сама виновата. И это заслужила».
«Энигма! Подсказчик!»
Несколько секунд Береш недоверчиво смотрел на нее. Кое о чем Мила никогда ему не рассказывала, и теперь, пользуясь случаем, прояснила ситуацию.
«Мы с отцом моей дочери познакомились благодаря подсказчику 10 лет назад».
Все было так, как будто он и свел их вместе.
«Алису даровало мне зло, и теперь тьма явилась, чтобы забрать ее обратно».
Саймону хотелось утешить ее, прижать к себе, но он знал, что Мила не любит прикосновений.
«Нам предстоит обнаружить новые ужасы, так ведь?» —
спросил он еле слышно.
«То, что произошло на ферме Андерсонов, только начало».
Бывший агент полиции не знала, что может произойти, она только единожды имела дело с сублиминальным киллером и до сих пор хранила следы этой встречи. Нужно ли ждать эскалации насилия? Этого исключать нельзя.
«Выскажусь сразу на чистоту», — заявила она самым серьезным тоном. «Знаю, ты привязан к Алисе и готов ради нее на все, но должна предупредить тебя. Придется заплатить очень высокую цену. Поэтому я пойму, если ты откажешься».
«Проклятие! Ты же знаешь меня!» — возмутился Береш. «Как бы я мог оставаться в стороне? За меня не волнуйся. У меня нет ни жены, ни детей. Мне нечего терять».
«Но разве твоя подруга, та, что была с тобой сегодня, ничего не значит?»
«Я знаю, на что иду»,
— отрезал Береш. Мила встала, схватила его за полы рубашки.
«Нет, не знаешь, даже не можешь вообразить. В тот раз мы все сломались, вся наша команда. Прекрасно помню, какими мы были в начале расследования, а главное, какими стали после него».
Ей не забыть помеченных ужасом лиц ее товарищей, не забыть того, что с ними случилось. Пропавших девочек, кладбище рук, кошмаров, следовавших один за другим, которые они остановить не могли. Всякий раз, когда они, казалось, были близки к разгадке, обнаруживалось, что это очередной мираж, и нужно начинать все сначала. Даже отец Алисы, криминолог, возглавлявший группу, предался злу.
«Цель подсказчика состоит не только в том, чтобы показать тебе свой великолепный проект смерти и разрушения».
Под сарказмом Милы скрывался страх.
«Он хочет внедриться к тебе в голову. Что бы ты ни делал, как бы ни был подготовлен, тебе этого не избежать. Поверь мне. И даже когда ты думаешь, что все кончено, это не так. Ужасы вокруг тебя прекращаются, но он остается здесь».
Она ткнула пальцем в висок. «В его власти изменять людей», — вспомнила Мила. Ведь в глубине ее существа все еще звучал вкрадчивый голос подсказчика.
«От подсказчика никому не спастись»,
— заключила она серьезно. Мила сама не заметила, как, преодолев крепостные стены, выстроенные внутри, из глаза выкатилась слезинка и скользнула вниз по щеке. От Береша это не укрылось.
«Я не оставлю тебя наедине с таким кошмаром».
Полицейский принес бутылку виски, и весь следующий час Мила посвящала его в дело Энигмы, раскрывая подробности, которых раньше не хотела касаться и которые должна была держать в секрете. Рассказала о татуировке с ее именем, найденной среди чисел, объяснив, что с этого все и началось. Расписала в красках, как обнаружила виновность Карла Андерсена и причину его отказа от технологий. Сказала, что впуталась в эту историю из-за своей прошлой работы в Лимбе. Подняв дело пропавшего без вести Тимми Джексона, иначе Свистуна, через ноутбук 17-летнего парня, хранившийся среди вещественных доказательств, она совершила свое первое путешествие в запредел. Она старалась как можно более точно, со всей полнотой растолковать Берешу, что такое игра, часто при этом прибегая к словам Паскаля. Географические координаты как ключ к доступу в край вечной ночи, где властвует зло.
«Как это хакеры управления ни разу не натолкнулись на такую игру?» — скептически спросил Береш.
«Насколько я поняла, в дубль нельзя войти с современных компьютеров. Только с моделей, относящихся к эпохе, когда была запущена игра, между концом 90-х и началом нового тысячелетия».
«Моральное устаревание цифрового оборудования».
Полицейский отметил всем известный феномен. «Стремительное развитие технологий затрудняет доступ к данным, заключенным в жестких дисках компьютеров старых моделей».
«У людей моего поколения полно кассет с записями музыки, которые уже невозможно послушать. Прогресс должен бы щадить память, иначе забвение поглотит все».
Потом настала очередь самой тяжелой для Милы части повествования. Как люди Энигмы последовали за ней в дом на озере и выкрали Алису. Наконец изложила события последних 12 часов. Встреча с незнакомцем в красной горнолыжной маске и латексных перчатках, полуподвал и второй заход в дубль, чтобы сыграть партию с подсказчиком и заполучить обратно дочь.
«Слеза ангела, параллельный мир, таинственный персонаж, который говорит, что хочет помочь тебе, а потом исчезает».
Береш беспокойно расхаживал по комнате. «Он просил называть его Паскалем», — сказала Мила, — «как язык программирования. Думаю, он хакер». Но в данный момент Саймона это не интересовало.
«Остается одно — рассказать обо всем Шаттон».
«Нет!» — яростно вскричала Мила, вскакивая с дивана.
«Она втянула тебя в эту историю. Она у тебя в долгу. Вот увидишь, она поднимет всех, пустит в ход все ресурсы управления».
«Этому не бывать!» — возразила Мила. «Для них исчезновение Алисы — очередное дело о пропавшей без вести. И мы с тобой оба прекрасно знаем, какова судьба подобных дел. Через короткое время о них забывают».
«Но ты не можешь одна противостоять всему этому», — пытался убедить ее Береш.
«Почему нет? Сколько времени я одна занималась взрослыми, растворившимися в небытии, или детьми, которые как будто даже и не появлялись на свет, и сколько раз мне, в конце концов, удавалось их вернуть?»
«Ты сама прекрасно знаешь, почему. Ты не мыслишь здраво. Ты не объективна. Дело непосредственно затрагивает тебя. Так ты погубишь Алису, понятно тебе или нет?»
Мила, сама того не желая, влепила ему пощечину. Она не злилась на Береша, просто не желала слышать то, что ей и так было известно. Береш умолк. Хич поднял морду, посмотрел на них, пытаясь понять, все ли в порядке. Мила хотела извиниться, сказать, что ей очень жаль, но вместо этого порылась в кармане и извлекла восстановленное изображение лица Энигмы без татуировок, которые вручили ей в управлении. Лицо обычного человека. «Это подлинный облик подсказчика», — сказала она. «Вглядись хорошенько.
и скажи, что ты о нем думаешь».
Бериш взял изображение, долго смотрел на него.
«Почему Шаттон не распространила этот снимок в СМИ?»
— задался он вопросом.
«Может, объявится кто-то, кому он знаком?»
«Я тоже спрашивал ее об этом, и судья отвечала, что они не хотят подпитывать миф об Энигме. Но на самом деле они не хотят рисковать. Хватит с них и позора, какого они натерпелись с Карлом Андерсоном. Все останется как есть. Энигме присудят заключение в яме за подстрекательство к убийству и соучастие, и вскоре все забудут о нем. Так что для судьи это дело закрыто».
Бериш наконец все понял.
«Хорошо, сделаем так, как ты говоришь».
После бурной вспышки эмоций Мила налила себе еще виски. У нее дрожали руки.
«Я знаю, что нужно делать».
«С чего начнем?»
— спросил старый друг, забыв о ссоре и даже о пощечине. Мила чувствовала себя неловко, сожалела о случившемся, но попыталась сосредоточиться. «Я, пока ехала сюда, вспоминала подробности моего второго захода в дубль. Китайский квартал, старая мебель, черная роза, убийца, которому нравится душить жертвы голыми руками, и, наконец, светловолосая студентка в очках. У меня такое впечатление, будто я ее уже где-то видела».
Мила опустила все, что касалось призрака, который гнал ее прочь из темного мира, поскольку не знала, был ли он на самом деле, или это ее собственное подсознание посылало сигнал об опасности. «Спасайся».
Бериш налил воды в миску Хича и приготовился идти. Мила принудила его оставить дома сотовый телефон, а поехали они на угнанном «Фольксвагене». Было ясно, что друг не понимал, зачем столько предосторожностей, но старался пойти ей навстречу. И Мила по достоинству оценила это.
«Прости, что помешала твоему свиданию», — сказала она, когда Саймон сел за руль.
«Она женщина умная и сразу вникла в ситуацию».
Милу радовало, что рядом с Беришем кто-то есть. В прошлом она боялась, что Саймон слишком привяжется к ней. Если бы ей пришлось его оттолкнуть, их отношения от этого пострадали бы. Но, к счастью, Саймон не переступил черту, избавив ее от печальной необходимости вновь объяснять человеку, ей небезразличному, что чувства нормальные для него и для остального человечества, для нее остаются непроницаемой тайной. Хотя за последние часы что-то изменилось. Мила не могла решить, вызвано ли это взрывом чувств, последовавшим за похищением Алисы, или действием слезы ангела. В запределе Мила что-то почувствовала. Непонятное смятение, которое испытала она, услышав, как дочка плачет и зовет ее. «Мама, пожалуйста, помоги мне». Мила не могла не думать об этом. Это ее пугало. Из соображений безопасности они оставили «Фольксваген» на привокзальной площади. Там увидели фургон волонтеров, которые раздавали бездомным поношенную одежду. Мила воспользовалась этим и кое-что поменяла в своем облике. Она начинала подражать Паскалю. Вместо кожаной куртки надела черную ветровку, вместо свитера с высоким горлом фуфайку с капюшоном, тоже черную. Потом они с Беришем сели в метро и поехали в Лимб. Лея Мьюлак входила в число людей, чьи фотографии покрывали стены зала затерянных шагов. Миле понадобилось меньше 20 минут, чтобы обнаружить ее среди тысяч пропавших без вести. Лея Мьюлок растворилась в небытии весной 2011 года. Она училась на первом курсе университета, изучала восточные языки.
По словам соседок по общежитию, в тот субботний вечер Леа собиралась встретиться с молодым человеком и пойти с ним в кино в китайском квартале.
Прочел Береж в полицейском рапорте.
Леа так и не дошла до того кинотеатра.
Все верно. Именно это дело Мила припомнила. Около года исчезновение числилось нераскрытым, потом отдел насильственных преступлений забрал у меня дело. ОНП, к нему принадлежали также Бауэр и Делакруа, занимался серийными убийцами, убийцами беспорядочными и массовыми, всеми злодеями, чей мотив нельзя свести к обычной логике преступления, в основе которой почти всегда лежат деньги. Но сила, направляющая действия монстров такого типа, кроется в самых темных, извращенных изгибах человеческой психики. «Лео была причислена к жертвам серийного убийцы», — вспомнила Мила. «Решили даже, что она была первой». После того, как пропала Леа Мьюлок, за два года исчезли еще две девушки, студентки, белокурые, в очках. Все трое не были знакомы, но у двух последних был общий друг, парень по имени Ларри, очень привлекательный, — рассказывала Мила. Они познакомились в Унике. Уник — сокращение от университетский кампус. Это социальная сеть, самая популярная среди студентов страны. На своей странице Ларри постил фотографии с друзьями, со своей собакой, даже с бабушкой. «Писал, что изучает право и любит регби», — продолжала бывшая сотрудница Лимба. «Обеих жертв он долго обхаживал онлайн, чинно, благородно, как настоящий джентльмен. После того, как девушки исчезли, выяснилось, что его профиль — фальшивка. Ларри с фотографией работал моделью в рекламном бизнесе и был тут совершенно ни при чем».
«Монстр Уника», — вспомнил Береж.
Соцсети сильно упростили жизнь серийным хищникам. «Современные маньяки, — подумала Мила, — могут охотиться совершенно анонимно, а главное, ничем не рискуя. Раньше, чтобы тебя не поймали, ты должен был издали наблюдать за добычей, изучать ее привычки, передвижения. Теперь же серийные убийцы имеют в своем распоряжении любую информацию, которая требуется для того, чтобы сыграть соответствующую роль. Сама жертва им эту информацию предоставляет. Так что монстру достаточно принять облик мужчины ее мечты». «Ум видит то, что ум хочет видеть», — говорил Паскаль.
«Ничего удивительного», — согласился Береж. «Ведь самую распространенную в мире соцсеть задумал Рохля в «Домашних тапках», который создал сайт, чтобы в баллах оценивать внешность девушек из своего колледжа. А мы, вместо того, чтобы устроить ему хорошую выволочку за сексизм и неуважение к женщинам, считаем его светилом в сфере коммуникации».
Саймон, как всегда, рассуждал здраво.
«Почему Леа Мьюлок была добавлена к числу жертв, если не доказано, что она выходила в чат с Ларри?»
— спросил он. «Потому что ее профиль соответствовал тому типу, который предпочитал убийца. Студентка, белокурая, в очках», — предположила Мила. «УНП требовалась третья жертва, чтобы составить серию, поэтому у меня забрали дело».
Такую условность Мила хорошо знала. Однажды криминологи постановили, что убийца может быть признан серийным, если он убьет по меньшей мере три раза, повторяя тот же ритуал или способ совершения.
«Но если Леа Мьюлок погибла, почему ее фотография до сих пор висит на стене в Лимбе?»
— поинтересовался Саймон.
«Потому что, в отличие от двух других студенток, ее тело так и не было найдено».
«Как грустно», — подумала Мила, — «что иные из пропавших обречены вечно блуждать в небытии, не зная покоя». И все-таки
Лео была первой в серии.
Если бы мы нашли тело, то получили бы доказательства убийства. Не дожидаясь того, чтобы эти гении из УНП забрали у нас дело.
С уверенностью проговорила бывшая сотрудница Лимба. И, может быть, двум другим девушкам это сохранило бы жизнь. С горечью подумала она.
Как он убил двух других?
Задушил,
ответила Мила, невольно поднося руку к горлу. Еще свежо было воспоминание о когтях человека-тени, впившихся в сонную артерию.
Оба тела нашли брошенными у шоссе на обочине.
Действия убийцы подпадали под категорию насильственного механического удушения. Он не использовал веревку, пакет или подушку, орудовал голыми руками. Выбор убийцы был осознанным. Он не желал пользоваться какими-то средствами, ибо испытывал наслаждение, ощущая, как прямо под его пальцами заканчивается чья-то жизнь. Дыхание прерывается, сердце бьется все слабее и, наконец, замирает. Физический контакт был необходим и, кроме жестокости, предполагал немалую решимость. Не все понимают, что значит задушить человека голыми руками. Жертва отчаянно вырывается, расслабляется сфинктер, часто глаза вылезают из орбит. Ужасное зрелище для нормального человека, но невероятно возбуждающее для некоторых психопатов, которые таким образом достигают оргазма.
Мила заглянула в монитор через плечо Береша. «Монстр Уника перестал убивать в апреле 2013-го. Странно».
Оба знали, что сам серийный убийца не в состоянии ни контролировать, ни тем более остановить болезненную тягу к уничтожению людей. Необходимость повторять способ совершения оказывалась неодолимой, удержать его могла только внешняя причина.
«Наш парень, возможно, загремел в тюрьму за какое-нибудь преступление. Например, мотает срок за то, что выдернул сумочку у старушки. И ждет его окончания, чтобы вновь приняться за дело»,
— предположил Саймон.
«Или же милосердный Господь решил досрочно припроводить его в ад».
«Не думаю, чтобы он умер», — рассуждала Мила. «Есть в этой истории что-то такое, чего мы не знаем».
Иначе зачем дубль заставил ее почувствовать, как умерла Леа Мьюлок?
«Тут написано, что в 2013 году был задержан подозреваемый»,
— прочел Береш с экрана, нагнувшись над столом. «Где? Дай-ка глянуть».
«Некто Норман Лут явился в полицию и полностью сознался в трех убийствах».
«Значит, вот почему Лео была причислена к двум другим жертвам», — подумала Мила. «Не будь признания, умники из УНП ни о чем бы не догадались». «Почему же в Лимб не поступило никакой информации?»
Но Береш не закончил читать, и причина всплыла очень скоро.
«Насколько можно судить, этот человек сообщил подробности, которые могли быть известны только убийце. Тем не менее, его отпустили».
Они в изумлении уставились друг на друга.
Твердое алиби сознавшемуся предоставил священник.